Семейное насилие – одна из тяжких проблем российской жизни, впрочем, не только российской. Но если во многих странах уже выработаны успешные способы борьбы с этим злом, то российское общество, можно сказать, еще только делает первые шаги, которые становятся заметно короче из-за общей атмосферы в стране, из-за определенного культа насилия, который годами порождало в том числе и телевидение. Тем не менее, какой-то опыт есть, и о нем рассказывает Татьяна Вольская.
Психологи, семейные консультанты много размышляют о том, почему люди такие агрессивные на работе, на улице, дома. Помню сценку, когда-то давно подсмотренную мною на одной старинной итальянской площади. Светило солнце, но только что прошел дождик, и мостовая была еще влажна. И вот по ней медленно шла мама с крошечной девочкой, лет 2, не больше. Девочка грызла морковку и вдруг уронила ее на мокрую мостовую. Остановилась, медленно, неловко присела, подняла морковку и продолжила есть. Мама стояла и терпеливо ждала. Никто не произнес ни слова. Нетрудно представить, что бы сделала на ее месте российская мама. Ребенка бы непременно дернули за руку, отняли морковку, фу, что ты делаешь, грязь, бяка, животик заболит и так далее. В отдельных случаях можно было бы услышать и что-нибудь нецензурное, и звонкий шлепок, и уж, конечно, громкий детский рев. Да, когда речь идет о домашнем насилии, статистика свидетельствует, что подавляющее большинство жертв – женщины и дети. Но ведь и женская агрессия существует. Причем одни психологи утверждают, что ее истоки – возросшие роли женщин после перестройки, как правило, легче находящих работу и нередко занимающих доминирующее положение в семье. Но другие специалисты говорят наоборот – о зависимом семейном положении женщины, готовы поэтому годами терпеть унижение и побои, лишь бы не лишиться опоры в лице мужчины, пусть он и ведет себя как деспот и насильник. Говорит начальник отдела по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних прокуратуры Петербурга Ольга Качанова.
Читаю постановление суда о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Суть. В школе классный руководитель обратил внимание, что первоклассница, девочка, пришла в школу, и у нее, классный руководитель, обнаружила синяки на шее, ярко выраженные следы от пальцев, на теле следы. В чем причина? Повела к медику. Врач девочку опрашивает, осмотрел, да, действительно, очень много телесных повреждений у девочки. В чем причина? Девочка ничего не говорит, упала. Классный руководитель разговорила ее. Девочка сказала, что это мама за то, что дочка оставила накануне в школе классный пиджак, таким вот образом с ней разбиралась. Но единственное, что просила девочка, пожалуйста, ничего не предпринимайте в отношении мамы. Возбудят же уголовное дело, ее же посадят. Давайте над этим подумаем. Это нормально, что ребенок вот так вот говорит? Это нормально, что ребенок будет скрывать? Да, иногда возникают такие моменты. Должен ли ребенок говорить о том, что в отношении него допускается насилие, либо же он должен это терпеть, это родителям все дозволено. Законно было возбуждено уголовное дело? Абсолютно законно, по единичному факту. Были опрошены родственники, соседи, муж, иные. Да, единственный такой факт был, когда мама вот так вот жестоко обратилась со своей девочкой. Возбудили уголовное дело по статье 115, довели дело до суда. В суде на законных основаниях дело было прекращено в связи с примирением сторон. Мама представила сведения от психолога, в которой она прошла коррекцию, потому что вспышки агрессии, она прекрасно понимала, что они такие бывают. Это нужно? Безусловно, нужно. Мы должны замалчивать такие факты. Общественность должна об этом молчать. Это гиперинформация или нет? Мне кажется, что чем раньше такие факты будут выявлены, тем лучше.
Возможно, агрессивные матери сами являются жертвами насилия в своих семьях. И здесь нужна профилактика. Задача эта тем более сложная, что большинство семей, где происходят случаи насилия, не состоят на учете в милиции как неблагополучные, говорит заместитель начальника второго отдела ГУВД по Петербургу и Ленобласти Оксана Веревкина.
Здесь, наверное, нужно говорить о повышении уровня ответственности должностных лиц, не только органов здравоохранения, образования, а это самое главное, ранняя профилактика. То есть пока мать в качестве беременной, допустим, состоит на учете у врача, врач-гинеколог видит, да, обстоятельства, в которых, допустим, оказалась эта женщина, в любом случае они общаются друг с другом. Может, она приходит с синяками, да, это уже первый признак. Другая ситуация, когда дети в дошкольных образовательных учреждениях очень важно. Воспитатели напрямую видят, да, родители, которые приходят за детьми, родители, которые, может быть, не приходят на родительские собрания. То есть для органов внутренней политики любая информация, любая зацепка будет являться тем, что в отношении данной семьи нужно проводить профилактическую работу. Никто не говорит, что органы внутренних дел тут же собрали материал, состряпали, направили в суд и на лишение родительских прав. В преддверии вот этих серьезных мер идет большая, огромная профилактическая работа, начиная от профилактической беседы, ответы от того, что погрозить пальцем, направить материалы на комиссию по делам несовершеннолетних. Здесь большой спектр услуг, которые оказывают субъекты всей системы профилактики. И соцзащита, у нее огромный перечень и спектр услуг. И материальная помощь, и гуманитарная помощь, и направление к психологам. Единственное, конечно, психологическая помощь – это очень важный аспект. И желательно, чтобы эти психологи работали в шаговой доступности, в том числе в образовательных учреждениях. Если раньше они были в образовательных учреждениях, то сейчас они аккумулируются в ППМС-центрах. Но это один ППМС-центр на район, а удаленность говорит сама за себя. Если бы это каждый психолог сидел в образовательном учреждении, было бы, может быть, больше лиц охвачено, не только школьников, но и родителей этой системой. Говоря уже о родителях, которые попали в органы внутренних дел на учет, это около 4000. Только в этом году направлено более 600 материалов в органы опеки и попечительства на лишение родительских прав. И это уже последняя, крайняя мера. Более 3000 родителей привлечено к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и защите прав детей.
Уровень домашнего насилия определяется уровнем человеческого сознания, говорит Анастасия Иванова из общественной организации «Центр инновации».
Я посмотрела форумы в интернете, просто вводя, могут ли родители бить своих детей. Практически больше половины благополучных, образованных, кандидатов наук людей говорят, что да, своих детей можно бить. И это просто ужасно, катастрофично. Но у нас есть такое общественное мнение, которое нужно менять, что физическое наказание к своим детям – это нормально. Это у образованных людей, которые владеют интернетом, я уже не говорю о тех, которые не сумели получить достойного образования, да, о социально неблагополучных категориях населения, для которых это норма. И здесь как раз-таки очень важно просвещать население не только с психологической точки зрения о том, что такое насилие, но также и с юридической точки зрения, что вообще является насилием, что является пренебрежением нуждами, что является жестоким обращением. И что человеку за это будет, вот у нас население нечетко себе представляет. Поэтому крайне важно создание тренинговых программ, индивидуальных консультаций, психотерапии, чтобы менять общественное мнение людей, потому что это очень важно. Мы люди, которые живем в мире мифов. И, к сожалению, даже если ребенок или женщина является жертвой насилия, то зачастую ее считают в этом виновной. И даже если ребенок приходит за помощью к педагогам, то очень часто от них можно услышать, что ну, тебя наказали родители, значит, ты сам виноват. Тебе там давали тумаков, ну, значит, ты это заслужил. Если женщину изнасиловали, то значит, она сама виновата, потому что пошла в короткой юбке, в темном переулке, там ярко накрасилась и так далее. Она спровоцировала это так, насилие. Хотя понятно, что ответственность несет насильник за это. С этим надо действительно работать, просвещать население, менять общественное сознание.
Но, конечно, просвещение – это только часть большого комплекса мер по противодействию насилию, говорит председатель правления общественной организации «Врачи детям» Роман Юрик.
С этого года в Российской Федерации начал функционировать единый телефон доверия 8-800-2122. Он работает по региональному принципу. Идея в том, что каждый регион должен такой телефон доверия поддерживать. Второй компонент раннего выявления – это обучение специалистов, которые работают с детьми повседневно. Жизни, ранним признаком и минимальным признаком жестокого обращения с ребенком не обязательно и не только физическим признаком, но и психологическим, поведенческим. Это в первую очередь педагоги детских садов и школ, специалисты муниципальных органов опеки и попечительства, которые, к сожалению, зачастую не имеют специализированного педагогического или психологического образования, поэтому им сложно выявлять такие ранние признаки. Это специалисты медицинских учреждений, которые прекрасно квалифицированы в медицинской области, но совершенно не обязательно обладают навыками социально-психологической диагностики. И опять это формирование общественного мнения, то есть если у вас в подъезде, в соседней квартире часто плачет ребенок, кроме того, если вы видите этого ребенка с синяками и ссадинами, то нужно позвонить на ту же самую единую линию.
Домашнее насилие есть, к сожалению, не только в России. Оно присутствует в семьях многих стран, в том числе Финляндии. По мнению психолога, сотрудницы Хельсинкского университета Майи Япинин, речь идет прежде всего о о насилии над женщиной?
Насилий очень много на самом деле в семьях. И в России, и в Финляндии. Это такая общая проблема в наших странах. Я думаю, что основная проблема, которая усложняет решение домашнего насилия, это то, что об этом не говорят откровенно. Те женщины, которые страдают от домашнего насилия, они многие никому не говорят об этом. И поэтому я думаю, что самое главное это то, что в обществе признают эту проблему и говорят о том, что никому не надо терпеть насилие, а всегда можно обращаться к помощи. Потому что все-таки в России уже существуют вот эти кризисные центры, которые помогают жертвам насилия. В обеих странах провели такие анкетирования. В России, по статистическим данным, около половины женщин когда-то в своем браке испытывали физическое насилие или угроза физического насилия. И это, конечно, очень большой процент. В Финляндии цифры не такие высокие, но все-таки высокие. У нас 20% женщин подвергалось физическому насилию или испытывало угрозу насилия в семье. Но в России есть такие общественные организации, которые открыли кризисные центры уже в 90-х годах. А сейчас есть уже значительное количество таких муниципальных кризисных отделений при центрах социального обслуживания. Да, становится больше, но все равно еще и в России, и в Финляндии их недостаточно.
Как вы считаете, можно ли вообще заниматься профилактикой домашнего насилия?
Да, я думаю, что можно и нужно. Я думаю, что самая лучшая профилактика домашнего насилия – это именно то, что об этом говорят. И что говорят о правах человека, о правах женщин, о том, что у каждого есть право жить без насилия. И что семья – это должна быть место, где безопасно, где защита, не место, где насилие.
То есть это именно такое атмосферу в обществе можно делать, наверное, да?
Да, да, я думаю, что можно делать такую атмосферу в обществе, и можно с самого начала, с детского сада, с школы говорить детям о том, что такая дружная семья, и что такие права человека, и что нужно жить без насилия.
Говорила сотрудница Хельсинкского университета Майя Япинин.
О начале профилактической работы против насилия в семье в России рассказывала Татьяна Лыцкая. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.